Диск неустанно следовал за Ресси. Бесшумное круглое привидение катило за пловцом из моря в море. Ресси приходилось часто включать аварийное управление, чтобы успеть выполнить задание и вовремя ускользнуть от преследователя. Любая машина с минуты рождения обречена на смерть. Со временем она изнашивается. Ресси никогда не решал задачи о своем будущем. Наоборот, сталкиваясь с трудностями, он работал изо всех сил. Его обостренные чувства были подчинены заданной цели – найти очередной затонувший корабль и избежать опасности. В этой сумасшедшей гонке отстали от яхты дельфины и акулы. Индекс сам доставлял на «Альбатрос» полные мешки. Капитан чертыхался и клял глубинную бестию, заставлявшую его мотаться по океану, но покорно следовал за индексом, выполняя приказ фон Круга. Возле капитана маячила квадратная фигура Мика Ури. Доктор фон Круг, изучая информацию своей вычислительной машины, рисуя на карте маршруты индекса, догадывался, что за индексом кто-то охотится. Однако смелые действия модели доставляли доктору большое удовлетворение, потому что индекс ускользал от преследователей и, как и предполагалось, приносил ему реальные доходы со дна морского. «Как-то я раньше не увидел, что машина гениальна», — размышлял фон Круг. «Теперь я могу сказать вслух. По своим способностям модель превзошла Творца». А Творец Ресси тоже изучал данные наблюдений, которые передавал командир плоского диска, и покачивал головой. Казалось, он удивлен хитростью кладолаза. 1/8 золотого запаса человечества, вспоминал, морщась Громов. «Сколько еще осталось? Сколько у меня времени? И что будет потом, когда истощатся подводные клады? Может быть, я наделил Ресси слишком большой самостоятельностью?» Профессор был очень расстроен. Не таким представлял он будущее Ресси. А теперь, когда Ресси попал к фон Кругу, он просто становился опасным. Как бывает опасен для общества очень ловкий разбойник. И вот он, творец Ресси, должен придумать для своего изобретения ограничители, запрещающие теоремы. Есть ученые, которые доказывают то, чего не может и не должно быть в природе. Это важные для науки работы. Они предупреждают, по такому-то пути идти нельзя, там тупик, но эти ученые не составляют запрещающие теоремы. Запрещающие теоремы предназначены для действующих машин. Они прекращают жизнь любого опасного механизма и придумывают их тот ученый, который знает, как устроен взбунтовавшийся механизм. Это была мучительная работа. В строках обычных уравнений, которые ежедневно писал на листах бумаги Громов, таилась немая угроза. И не только для Ресси. Если досконально разработать запрещающие теоремы, то можно остановить все в мире машины. Профессор прекрасно понимал, какие рискованные расчеты делал, но он надеялся спасти Ресси, не разрушая его. Диспетчер космоса срочно вызывал диспетчер океана. Остались включенными морские трассы и города, космодромы и орбитальные станции. 4 океана, ближний и дальний космос, слушали краткий диалог. Капитаны, космонавты, смотрители морей и планет понимали, раз один диспетчер просит совета другого, значит, кому-то требуется срочная помощь. «Астронавт, извини, всего несколько секунд, нужен совет. Прием!» «Понял тебя, командор. Слушаю, прием!» «Ад, скажи, что вы делаете, когда обрывается лак? Космонавт теряет связь с кораблем, улетает в открытый космос, и надо его поймать!» Несколько минут молчания. «Рассчитать орбиту полета, догнать потерпевшего аварию, подхватить на лету, ни в коем случае во встречном полете разобьется. Прием!» «Спасибо, астронавт. Отбой». Все, кто слышал краткий диалог, понимали, что речь идет о спасении чьей-то жизни. И никто не догадался, что командор выручает из беды редкую машину. «Сраешкин, что ты так смотришь на меня?» Таратара, открыв журнал, выбирал, кого бы вызвать к доске. «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил математик Сергея. Сраешкин едва заметно кивнул головой. «Хорошо, сегодня я тебя не спрошу. О геометрии Вселенной расскажет нам Виктор Смирнов». Сережка с гордостью оглянулся на товарищей. Опыт удался. Он мысленно внушал Таратару, чтобы тот не вызывал его к доске. Никто в классе пока не знал о новых экспериментах Сыроежкина. Мысленное внушение не требовало никаких слов. Сергей с утра не раскрывал еще рта, зато от него исходили невидимые волны. Для Макара Гусева, сидевшего впереди, Сергей выбрал опыт попроще. «Гусак, дотронься до головы», — твердил он про себя, сверля взглядом широченную спину Макара. «Ну?» Макар почесал пятерню и затылок, обернулся к Сыроежкину, зевая, проговорил:
«Голова что-то трещит,
мыслей много, даже ко сну тянет. Сколько там до звонка, Сыроега?» Сергей, взглянув на часы, 5 раз махнул рукой.
«Ты что, онемел?» — глухим шепотом пробасил Макар. «Подскажи, если меня спросят».
Сыроежкин молча рассмеялся. «Ха-ха, мыслей, говоришь, много. Это я тебе велел почесаться. Проверим еще раз». И он уставился на Вовку Королькова. «Чихни-ка, профессор».
Профессор чихнул, не отрываясь от тетради, в которой рисовал какие-то символы.
Теперь Сыроежкин сосредоточил все внимание на электронике. Это было очень важно. Он собирал свою волю, чтобы управлять не каким-то Макаром или Вовкой, а машинами. Он один, только он научился после долгих тренировок концентрировать волю. Электроник слабак в этих вопросах, и несчастный отличник все делает одинаково хорошо. Иногда он, правда, приплясывает и напевает свое «бали-бали», отвлекаясь таким образом от неразрешимых для него вопросов. Ну да ладно, лишь бы не перегорел. Электроник словно почувствовал сверлящий взгляд друга, поднял голову. По едва заметному движению губ Сыроежкина он прочитал безмолвный приказ: «Скажи что-нибудь умное». В эту минуту у доски мямлил Витька Смирнов, запутавшись в геометрии Вселенной. Электроник поднял руку.
«Мой ассистент хочет поправить отвечающего?» — спросил таратор.
«Да», — электроник встал.
«Как известно, — скрипуче сказал он, — не удар яблоком по голове заставил Ньютона догадаться о тяготении тел, а математически изученные им закономерности движения планет».
«Намек ясен?» — спросил математик Смирнова, пряча улыбку в усы. «Надеюсь, ты разовьешь свою мысль, электроник». Ассистент учителя скрипучим голосом стал говорить о разных моделях Вселенной, и ребята в классе притихли, представляя, как они попадают в странные миры, а Сыроежкин тем временем не слушал электроника. Он концентрировал всю свою волю. Настала решающая минута его опыта. Молнией своей мысли он был готов пробиться к далекому Ресси. «Ресси, это я. Отвечай». Луч его взгляда мысли проник сквозь школьные стены, улетел во Вселенную, неся приказ пропавшему Ресси. И хотя от сильного напряжения в глазах изобретателя плыли огненные круги, он решил проверить управление на расстоянии. Остаток энергии можно было истратить на электроника. «А теперь скажи какую-нибудь глупость», — потребовал про себя Сыроежкин. Губы его чуть заметно зашевелились, и электроник мгновенно угадал команду и умолк, запнувшись на полуслове.
«Ты не закончил свой рассказ?» — сказал таратор всезнающему ассистенту.
Электроник молчал, вытянувшись у доски. Таратор подошел к нему, тронул за плечо. Электроник словно окаменел. Вдруг ассистент хрипло и внятно сказал, глядя в лицо учителю: «Созови всех дельфинов, китов, акул».
«Каких акул?» — удивился таратор.
Сыроежкин вскочил. «Это не вам! Он говорит Ресси!» Сергей даже покраснел. Неужели Ресси его услышал? Неужели он отозвался? И, подтверждая всемирное открытие Сыроежкина, электроник внятно произнес: «Спасайся с ними, Ресси! Ты слышишь меня, Ресси?» Ребята подбежали к доске, окружили электроника. «Ресси, где он? Неужели нашелся?» Стекла очков таратара победно сверкали. Он не сердился за сорванный урок, а электроник стоял как вкопанный. Он совсем не радовался, что отозвался Ресси. Он как будто даже побледнел. «Что я наделал?» — хрипло сказал электроник. «Кажется, я погубил Ресси». Он опять не отвечает. Командир плоского диска, следуя за Ресси, рассчитал, что кладолаз плывет в древний город. Оба они, преследователь и беглец, как будто привыкли друг к другу, но командир всякий раз удивлялся изобретательности механического пловца. Цена подобной игры равна особой величине – плате, когда один напрягает все силы, чтобы настичь жертву, а жертва, угадывая каждое движение преследователя, разрушает все его хитроумные планы. В подводной охоте выигрывал пока кладолаз, и трудно сказать, кто в ней считался жертвой. Не раз вспоминал командир слова профессора Громова, которые ему передали в одном разговоре. «Учтите, если от моего Ресси останется одна нога, то и она будет двигаться. Пожалуй, лучше не скажешь о неутомимости и целеустремленности пловца». Затопленный морем город нашли недавно. Археологи еще не делали там раскопок. Для этого требовались слишком прочные скафандры. Но и беглый осмотр свидетельствовал, что несколько тысячелетий назад это был богатый торговый город. Дома, площади, улицы поглотил сыпучий песок. Лучше всего сохранился храм, сложенный из огромных каменных глыб. Их не поколебало сильное землетрясение, разрушившее город, обратившее берег в морское дно. Фотография древнего заросшего водорослями храма промелькнула в газетах после открытия города, и подпись гласила «Храм Бога Солнца». Что влекло проворного кладолаза в древний город? Во всяком случае, ни амфоры с вином и благовониями, ни оружие и ни утварь, ни затейливая лепка портовых колонн. Наверное, и не трюмы судов, покоившихся на дне бывшей гавани. Может быть, редчайший рубин, который, как свидетельствует хроника, украшал одного из богов солнца. Так гадал про себя командир подлодки диска. Командир завидовал Рейси. Маленький ловкий пловец мог бурить дно, легко находить предметы, которые вызовут добрую зависть любого историка. Говорят, что жители этого города делали статуэтки особой красоты, рисовали фантастические корабли и огромные многоэтажные дома, они словно угадывали далекое будущее. Но ведь диск не вкатишь внутрь храма. А вот Ресси... Командир наблюдал, как кладолаз скользнул мимо колонн и потом зарылся в песок. Он пробирался в храм. Бог солнца, как и тысячи лет назад, сидел на своем троне, вознесенный под сводами. Когда-то белое, а теперь позеленевшее мраморное лицо было непроницаемо. Глаза под полуопущенными веками смотрели устало. Руки покоились на коленях, между большим и указательным пальцем божественной руки жил осьминог. Он скользнул в свое укрытие, едва Ресси появился в зале. В изогнутых лучах солнечной короны зеленел большой рубин. Собирая скупой свет, проникавший через потаенный люк в крыше, рубин мерцал зелеными искрами. Знаменитый красный камень, знак пламени небес, изменил свой цвет в подводном мире. Ресси спокойно поплыл к статуе. Не содрогнулось океанское дно, не шевельнулся оскверненный бог солнца, когда Ресси прикоснулся к камню. Лишь у полуоткрытой двери взметнулось мутное облачко ила, и Ресси понял, что оказался в каменном мешке. Сзади него был диск, разметавший песок. Корабль не мог проникнуть в храм, но иллюминатор следил за кладолазом. Он наверняка видел гигантскую статую, золотой венок и большой зеленый камень — лучшее украшение небесной короны. Ресси, скользя под сводами, неожиданно нащупал щель между складками одежды статуи. Узкий лаз вывел его из каменной ловушки. Вокруг снова было море. Чуткие уши уловили гул двигателя диска и еще одного незнакомого корабля, подлодки. Они были слишком близко. Ресси рассчитал, куда он теперь не поплывет, ему не уйти от подлодки и диска. Две условные линии в его схемах, линии жизни и смерти, впервые сливались в одну. Аварийный механизм, включившийся автоматически внутри Ресси, непрерывно бил тревогу. 808 одинокого разведчика приняли на Альбатросе и радировали ему «Плыви к нам». Ресси устремился к яхте. Он принял по пути еще один ответный сигнал, слабый и далекий. Передал подробности обстановки. Обмен информацией продолжался всего несколько секунд. За тысячи километров от подводного древнего города в школе юных кибернетиков в тот же момент был сорван урок математики. Стоявший у доски электроник услышал сигнал бедствия, мгновенно отозвался на призыв, точно оценив опасность. Ресси получил совет: «Созови всех дельфинов, китов, акул, спасайся с ними, Ресси!» Так сказал электроник, глядя в лицо учителя вместо слов о строении Вселенной. И хотя электроник знал от Громова, что преследователи совсем не враги Ресси, что, пытаясь поймать пловца, они спасают редкую машину, он не мог поступить иначе. В радостное мгновение, когда откликнулся Ресси, даже лучший в мире математик забыл все на свете, старался лишь выручить друга. Учитель не сердился на электроника. Он тоже был рад, что Ресси наконец-то откликнулся. А через минуту электроник уже ругал себя за поспешный ответ и каялся, что погубил Ресси. Но Ресси больше не отзывался на призывы электроника. Вынурнув на поверхность, Ресси увидел, что Альбатрос полным ходом удаляется от него. Пловец не последовал за яхтой. Он знал, что Альбатросу не уйти от двух быстроходных кораблей. Судьба яхты была решена, но морской поединок на этом не кончился. Дельфины и акулы внезапно всплыли из глубины и, обгоняя корабли, устремились с разных сторон к одинокому Ресси. Никогда еще капитаны не видели такого странного морского стада. Плотным косяком, видев фантастической рыбины, спрятав в центре лохматого беглеца, акулы и дельфины двинулись навстречу остроносной подлодке. Подлодка дрогнула, затормозила, пропуская стадо, и тотчас к Альбатросу подлетел подводный диск, требуя заглушить мотор, лечь в дрейф. Но прежде чем подняться на борт яхты,
Командир диска связался по радио с диспетчером океана и признался, что Ресси вновь ускользнул. Некоторое время Ресси плыл среди неожиданных спасителей, а потом отрывистым сигналом распустил свой эскорт и ринулся в глубину. Самое важное теперь — уплыть из этих вод, запутать свой след, найти быстрое течение, размывающее все запахи. Ресси не беспокоил маленький катер, безмолвно повисший сзади. Ресси надеялся на свою скорость. В Мировом океане есть только одно судно, обгоняющее стайра, море, меч, рыбу. Даже не судно, а катер, вытянутый стрелой с плавным горбуном рубки. Быстроходнейший катер диспетчера глубин «Командора». Очень редко командор отрывается от главных обязанностей и запускает свой катер. Когда взрывается на какой-нибудь подлодке атомный котел, когда происходит авария на нефтепромыслах, когда надо доставить в больницу тяжелобольного. Катер диспетчера следовал за Ресси. Командор по просьбе профессора Громова решил сам вмешаться в погоню за быстрым пловцом. Но он не пускал пока катер на полный ход, любуясь состязанием сильных машин. «На пользу или на погибель себе изобрели люди машины», — рассуждал командор, управлявший катером. «Если судить о мышлении по поведению машины, оно неотличимо от человеческого. Что бы я делал на месте этого хвостатого пловца, невольно попавшего в подчинение фон Круга? Удирал бы со всех ног, точнее, со всех движителей. И молодец этот Ресси, призвал на помощь целое стадо спасателей. Нет, нельзя отдавать в чужие руки такое изобретение.
А ну, вперед, Ресси! Держись и не вешай свой хвост!»
Командор включил прожектор. В луче света мелькнул удиравший пловец. Катер постепенно настигал Ресси, отчаянно работавшего хвостом. «Верно, — говорит астронавт, — скорость такая, что, попадись на пути, неосторожная рыба взорвется, как граната», — подумал командор. «Дельный совет дал мне диспетчер космоса. Если бы я двигался наперерез беглецу, а так легче его поймать, при этой скорости я сломал бы Ресси». Этот момент Ресси запомнил навсегда. Он перестал быть неуловимым. Из корпуса катера выползла механическая рука, протянулась к нему. Пальцы с натянутой сеткой медленно сжались. Притихший пленник решал про себя задачу. Как вырваться на свободу, если противник быстрее тебя? Ресси не знал, что плен и есть его свобода. Нет более торжественного момента в жизни морского путешественника, чем та минута, когда он выходит из здания морского вокзала и ищет взглядом свой корабль. Три спутника с интересом оглядывают порт. Профессор Громов, Электроник и Сыроежкин прилетели в приморский город, чтобы продолжить свое путешествие на подводном судне. Это непростая морская прогулка. Сегодня очень важный день. Громов и его помощники едут за Ресси. В сине-зеленом просторе покачиваются подводные суда, в которых угадываются знакомые очертания вечных жителей океана. И профессор объясняет мальчикам. Вот корабль «Дельфин», корабль «Парусник», корабль «Кальмар». Мраморные ступени ведут к причалу, где стоит, принимая пассажиров, большой лайнер «Белый кит». Внутри него, как в самолете, круглые иллюминаторы, ряды зачехленных кресел. Мягко захлопываются дверцы. Прогудев на прощание, корабль «Кит» уходит из порта, рассекая мощной головой волну и незаметно для пассажиров опускается в безопасные глубины. Теперь он всплывет где-нибудь очень далеко, возможно, в другом океане, в другом полушарии планеты. Океанский лайнер «Кит» заходит по пути в подводный город. Туда и плывут профессоры-мальчики-близнецы, чье удивительное сходство вызвало веселое оживление пассажиров. Громов что-то пишет в блокноте. Электронику досталось место возле самого иллюминатора, как новичку глубин, а Сыроежкин, сидя между ними, вертится в удобном кресле, вспоминая свои морские приключения.
В выпуклое стекло прямо на электроника и Сергея глядят акульи морды. Мелькают в иллюминаторе флаги хвостов и крылья плавников, зеленым сиянием светятся таинственные жители глубин.
Все они отстают от быстроходного корабля, лишь какая-то пятнистая рыбина, выпучив глаза на яркий свет, долго плывет рядом. Сыроежкин чувствует себя морским волком. Он видел все это на дне морском. Сегодня Сергей болтлив. «Ты не встречался, электроник, нос к носу с акулой?»
«Нет».
«А я чуть не прокатился на акуле. Нисколько не страшно». «Акулы бывают разные», — спокойно отвечает электроник. «Песчаная, тигровая, китовая, кошачья, белая, голубая, сельдевая».
«Молодец, все знаешь. Теперь скажи мне, кто лучший спринтер моря?»
«Катер диспетчера океана. Он догнал Ресси. «Верно. Катер диспетчера быстрее меч рыбы, а скорость в море — это свобода. Вот Ресси знает».
«Ресси еще не свободен», — говорит электроник. «Что-то мешает ему быть прежним Ресси. Хотя он от нас близко, все равно не откликается». Электроник про себя вызывает Ресси, и Сыроежкин умолкает. Потом шепчет в карман, где лежит транзистор. «Эй, Ресси, мы плывем к тебе, слышишь?»
«Почему он молчит?» — думает Сергей вслух. «Скажите, Гель Иванович, а Ресси все такой же?»
Профессор поднимает голову, рассеянно смотрит на мальчика, кивает. «Внешне такой же, а вот что у него на уме, посмотрим».
«Гель Иванович, а вы пишете не тем концом карандаша?»
«Ах, да». Громов кивает, рассеянно смотрит на пустые листы и, перевернув карандаш, снова углубляется в записи. «Спасибо, что подсказал». Сыроежкин заглядывает в профессорский блокнот, но он ничего не понимает в строках формул. Может быть, Громов придумывает новую машину, более сложную, чем Ресси. Ресси уже сделал мировое открытие, скоро он будет с ними. А наука движется вперед.
«Гель Иванович, а ваша будущая модель тоже будет иметь новое и так далее?»
«Какая модель?» «Ну, которую вы сейчас изобретаете». «Ах, вот что, это совсем другая работа, Сережа». Профессор смущенно закрыл блокнот. Он не хотел никому говорить о своих запрещающих теоремах. Он приготовил их на крайний случай. Быть может, мир обойдется и без лишних запретов. Давайте обсудим, друзья, как нам вести себя с Ресси. Корабль приближался к подводному городу. Во всю стену обзорного иллюминатора прозрачный купол. Медленно проступают сквозь призму воды фантастические здания. Громов, показывая на экран, объяснил маленьким спутникам, что все эти подводные сооружения были сначала открыты под микроскопом, а потом уже построены архитекторами и инженерами. Прочнейшая скорлупа микроскопических водорослей, которую нескончаемые волны прибоя не в силах разбить о скалы, подсказывала биоархитекторам строение легкого и прочного купола, выдерживающего давление глубин. К его высоким сводам, сверкавшим огнями, как ночное небо звездами, устремились дома-стрелы, дома-соты, дома-колосья. Подобно живым деревьям, окруженным зелеными лужайками, они тянулись к свету. Затейливые мосты, плетеные как паутины, скрученные желобом листы, лучистые морские звезды перекинулись через улицы, вели к стадионам, бассейнам, каткам, театрам, башням, похожим на дворцы с иных планет. Подводный город, не уступавший в красоте земным столицам, светился в своей прозрачной раковине. Корабль-кит подошел к стеклянной стене, и его притянули к себе шлюзы. В зале порта профессора и его спутника встречал юноша, которого Сергей сразу узнал. Дон! Морской смотритель с минуты смотрел на Сыроежкина и электроника, потом, рассмеявшись, назвал каждого по имени и не ошибся. Дон сказал Громову: «Вас ждут, профессор». Катер, управляемый Доном, доставил гостей в центр города, где посреди площади возвышался огромный шар без единого окна. Это был всемирно известный центр мирового океана. Через шлюз пассажиры вышли на площадку с кабинами лифтов. Над одним из лифтов сверкали буквы «Диспетчер океана». Морской смотритель пригласил гостей в лифт диспетчера. Они оказались как будто в центре Земли. В круглом зале диспетчера голубая сфера мирового океана с темными глыбами материков просматривалась насквозь. Материки казались безжизненными, а весь океан был пронизан извилистыми пунктирами светящихся точек. Каждый корабль-подлодка, рудовоз или танкер, каждый, плывущий в океанских глубинах, мерцал маленькой искрой, посылая свои сигналы к диспетчеру. Даже под шапками льдов Арктики, в глубинах каньонах Антарктики пробирались подводные суда. Все внутри шарообразного зала было прозрачным, чтобы не мешать наблюдению за мировым движением. Стены, пол, стулья, микрофоны и круглый стол, за которым, негромко переговариваясь с кораблями, сушей, воздушным океаном, космосом, работал диспетчер океана и два его помощника. Когда в дверях показались гости, диспетчер кивнул помощникам и, чеканя шаг по стеклу пола, пошел навстречу. Громов, близоруко щуря глаза, узнал в высоком русом человеке командора. Несколько раз они встречались на научных конгрессах. «Рад приветствовать вас, командор. Извините, что оторвал от работы».
«Здравствуйте, профессор», — громко ответил командор. «Прошу прощения за то, что для этой встречи вам пришлось опуститься на самое дно». «Я пока не разочарован», — шутливо сказал Гель Иванович. Мальчишки, замерев, восхищенно смотрели на диспетчера океана. Впервые видели они знаменитого повелителя трех четвертей планеты. А командор, взглянув на курносых близнецов, как и Дон, расхохотался. «Вот так загадка! А как же Рэсси различает вас?»
«Где он?» — в один голос спросили восьмиклассники.
«Впрочем, узнает ли он вас?» Произнеся такую фразу, командор круто повернулся и огромными шагами направился к треугольнику Африки. Он подошел к черной глыбе материка и распахнул неприметную с виду дверцу. «Выходите».
Из дверцы, странно согнувшись, появилась массивная фигура. Человек вывел за собой собаку на поводке. «Рэсси!»
Командор остановил ребят взмахом руки. «Прошу познакомиться», — отрывисто сказал командор.
«Господин Мик Урия, главный администратор лаборатории фон Круга, профессор Гель Иванович Громов».
«Мы знакомы», — ответил Громов. А Мик Ури, бросив настороженный взгляд, подтвердил. «Встречались».
«Тем лучше. Господин Урия задержан на яхте «Альбатрос», когда, как бы помягче сказать, когда он присваивал себе чужие ценности».
«Может, пираты — родственники господина командора или нашли владельцев древних судов?» — мрачно сострил Мик Ури. Командор резко повернулся.
«По кодексу океана древние затонувшие корабли принадлежат государству. Вы вместе с вашим хозяином будете отвечать по всей строгости закона».
«Надо еще доказать», — пробормотал Ури.
«Так что господину Ури нечего терять», — громко продолжал командор, не обращая внимания на реплику администратора. «Кроме вот этой собаки».
Лохматый терьер спокойно сидел у ног администратора. Он и ухом не повел, словно речь шла не о нем.
«Это мой», — Мик Ури дернул за поводок. «И зовут моего пса, к вашему сведению, Индекс».
«Это Рэсси», — звонко уверенно сказал Сыроежкин и оглянулся. «Правда, электроник? Правда, Гель Иванович?»
Профессор Громов и его ученик молча смотрели на Рэсси.
«Рэсси, ко мне!» — приказал Сыроежкин и сделал шаг вперед.
«Не подходи», — хрипло предупредил Ури. «Решайте сами, Рэсси или Индекс. Здесь я вам не судья. Подводный пловец пойман мной по просьбе профессора Громова. Но до этого я никогда его не видел», — заключил командор и отошел в сторону. В тишине зала прозвучало слабое жужжание. Это электроник бормотал команды для Рэсси, а вслед за жужжанием громкий лай. Рэсси, оскалившись, яростно лаял на своих бывших хозяев. Микури еле удерживал собаку на поводке.
«Что я говорил?» — хрипел Микури. «Можете убираться. Все пока целы».
«Отсюда не выйдет никто без моего разрешения», — твердо сказал командор. И словно в ответ на его слова Рэсси с треском распустил прозрачные крылья и, вырвавшись из рук удивленного Ури, взлетел под самые своды. Все задрали головы к голубому потолку, а помощники диспетчера вскочили с места. Впервые в центре Мирового океана скользило такое необычное существо.
«Продолжать связь с кораблями», — приказал командор помощникам, и затем обратился к администратору. «Уймите его, он мешает работать».
Ури лишь ухмыльнулся, наблюдая шутки своего Индекса.
«Он нас не признает», — пробормотал Сыроежкин.
«Электроник, как же так? Дон, ты ведь видел, какой он послушный. Ты его узнаешь?»
Дон кивнул, а электроник сказал правду. «Он исключил нас из памяти».
Гель Иванович Громов следил за парящим Рэсси. Потом он вытащил из кармана блокнот, написал что-то на листке, вырвал его, протянул электронику. «Прочти». И пока электроник монотонным громким голосом произносил формулы, профессор с удовольствием наблюдал, как Рэсси постепенно снижается и убирает крылья, превращаясь в обычную собаку, как он мягко прыгает сверху на все четыре лапы и подходит к Микки Уре, осторожный, недоступный, еще не Рэсси, но уже и не Индекс. Командор обратился к профессору. «Я вижу, ваш урок прошел не без пользы. Большое спасибо».
«Пока да, но не забывайте, что в нашем споре участвует еще один собеседник».
«Кто?»
«Манфред фон Круг».
Фон Круг, сидя у пульта машины, не слышал, конечно, своего имени. Получив сигнал опасности от Индекса, он включил экран и наблюдал борьбу модели с неизвестным противником. На экране две точки носились внутри замкнутого пространства, обозначавшего зал, подводный дом или глубинный корабль. Ясно одно — Индекс стремится вырваться на волю, чтобы снова стать неуловимым. Фон Круг, нажимая на кнопки электронной машины, перебирал разные варианты игры.
Он был готов пожертвовать своими помощниками и яхтой «Альбатрос» со всеми ее находками, лишь бы остался индекс. С такой универсальной моделью можно начинать любое новое дело на пустом месте. Когда Микури привез из Индии стальной капкан, доктор прежде всего стал менять память Ресси. На машину обрушились электрические разряды. Ресси вышел из стального ящика с другими законами внутри своих электронных схем, и главными сигналами для него стали новый хозяин, его помощник, большая электронная машина. Круговская машина отныне давала ему команды на расстоянии в 1000 километров. Иногда к ней присоединялся сам хозяин или помощник. И все. Индекс выполнял задание так же добросовестно, как и прежде. От кончика носа до хвоста это был четкий механизм, и в постоянно меняющемся узоре его памяти никогда больше и не возникали картины прежней жизни. Когда его окружали подводные корабли, и опасность возродила в схемах какую-то старую связь, он, приняв совет электроника, ни на секунду не вспомнил своего прежнего владельца, как, впрочем, и свое настоящее имя. И, откликаясь на позывной «Индекс», Ресси доставлял удовольствие фон Кругу. Сейчас фон Круг, единственный хозяин индекса, беспокоился за свою неуловимую модель. Светлая точка, покружив внутри шара, замерла. Кто-то очень сильный противник вмешался в действия индекса, заставлял не подчиняться приказам круговской машины. Но кто? Неужели Громов? Только он один знает строение модели, может управлять ею. Фон Круг иронически скривил губы. Если это сам господин профессор, он получит сейчас наглядный урок от своего бывшего изобретения. Пальцы доктора нервно забегали по кнопкам, приподняв индекса на страусиных ногах и бросив его на противника. Точка на экране скользнула к невидимому барьеру, разделявшему участников игры, а потом медленно откатилась назад. «Спокойно», — сказал фон Круг, — «борьба еще не окончена». Он стучал по столу, не решаясь на крайний исход. Сильный удар током наверняка успокоит невидимого врага. Скандал? А кто знает, что именно он, доктор Круг, за 1000 километров управляет индексом? В конце концов, это только машина, и лучше не иметь свидетелей ее странных действий. Фон Круг пошевелил точкой на экране, удостоверившись, что он владелец уникального индекса. Тонкий палец придавил кнопку. Когда из пасти индекса вылез стальной бур и Громов крикнул какие-то слова, никто в диспетчерской не понял сразу, что произошло. Индекс, бежавший к профессору, вдруг метнулся в сторону, и в следующий момент сверкнула искра сильного разряда. Погас свет, зажгла синяя аварийная лампа. Океан мигом потемнел, корабли исчезли, капитаны лишились диспетчера. Командор вызвал дежурных электриков. Микури стоял побледневший, прекрасно понимая, насколько опасен был индекс несколько минут назад. Ури вздохнул, заметив двух морских инспекторов, которые вошли в зал. «Уведите его», — сказал командор инспекторам, «и потом уберите, пожалуйста, это». Вспыхнул свет, пробудив океан, и все увидели, что командор показывает на стол, где лежала неподвижно собака. «Не трогайте его!» — прозвучал звонкий мальчишеский голос, похожий на крик боли. «Это Ресси! Ни за что не отдам Ресси!» Сыроежкин, нырнув под стол, бережно взял в руки лохматого Ресси. Электроник в тот же миг оказался рядом. Прожужжали его команды для Ресси. «Зачем только я крикнул?» — обвинял себя Громов. «Короткое замыкание! Как же я не догадался, что он, свернув, наткнется на провод!» Командор смотрел на мальчишек с собакой. «Какое основное правило вашей машины?» — спросил он профессора. Вместо Громова поспешно ответил электроник, словно от его слов зависела жизнь Ресси. «Четкое выполнение приказов, которые дает хозяин. Самостоятельность и свобода действий помогают модели соблюдать основное правило». «Что-то я не заметил четкого выполнения заданий», — задумчиво проговорил командор. «Так кто же его настоящий хозяин?» В круглом зале попискивали сигналы тысячи судов. Капитаны вели свои корабли глубинными дорогами. Там вверху, над океанами Земли, светило солнце и горели звезды, царил штиль и бушевали штормы. Там во всех океанах планеты шла обычная жизнь, а Сыроежкин держал в руках неподвижного Ресси. «Неверно», — громко сказал Сергей. «В главном правиле сказано «хозяина и его друга», и он удивленно уставился на Ресси. «Смотрите, он...» «Что он?» — подскочил электроник. «И его друга», — повторил Сыроежкин. И все увидели. Собака едва заметно шевельнула хвостом. «Я друг!» — тихо произнес Сыроежкин. Хвост опять дрогнул. «Я друг электроника!» Хвост, чуть помедлив, вильнул. «Я друг Громова!» Еще один взмах. «Я друг Ресси!» И в ответ раздался лай. Сначала чуть слышный, как во сне, потом громче, громче. Ресси открыл глаза, соскочил на пол, отряхнулся и залился звонким пронзительным лаем.
«Смотрите, он лает!» — удивленно сказал Громов. «Лай, голубчик, лай!» И, поняв его радость, рассмеялся радостно командор, улыбнулся электроник, расхохотался Дон. И помощники диспетчера прыснули в микрофоны, а Сыроежкин стоял, широко расставив ноги, и не понимал, почему все смеются. Он сделал открытие. Вернул Рессе одним словом «друг», которое фон Круг не смог вычеркнуть из памяти. Что тут смешного? Сергей качал от внезапной усталости. Все корабли океана двигались сейчас прямо на него. Он не имел права отвечать на их сигналы. Он должен был проверить главное. «Рессе, ко мне!» Сильные руки подхватили мальчика и отнесли в соседнюю комнату. Но прежде электроника, прежде Громова, прежде быстрого Дона, прежде самого командора, успевшего схватить падавшего Сергея, к мальчику одним прыжком подскочил Рессе. «Алло, Сергей, ты слышишь меня? Прием!» Услышал Сыроежкин, как сквозь сон. Он поднял веки. Увидел лучистые глаза под сросшимися бровями. Командор протянул ему великанскую руку, бережно посадил.
«Ну, как прошло?» — спросил командор. «На глубине это бывает».
«Я управлял», — сказал Сыроежкин. И командор сразу понял его.
«У тебя неплохо получается. Рессе снова стал Рессе. Когда-нибудь будешь управлять не одной машиной, океаном или космосом. Как захочешь».
Гель Иванович коснулся его плеча. «Ты первооткрыватель, Сергей. Дай-ка я внимательно посмотрю на тебя». И он ласково заглянул в глаза первооткрывателю, который неожиданно для всех вспомнил самое могущественное слово — «друг». В зале прозвенели далекие колокольчики. Служба спасения оповещала о традиционном трехминутном молчании эфира. Замер весь океан, до самого дна прислушиваясь, не прозвучит ли где 808. В тишину спокойных секунд, отсчитываемых хронометром, изредка врывался слабый писк, сигналы морских животных, которые носили в себе гарпун сонных стрелков. «Это дельфины и киты», — тревожно сказал Громов. «Надо их отыскать». «Найдем», — обещал командор. «С кораблей, из космоса, со дна океана. Подключу всех диспетчеров. Чтоб больше никто не нажал тайно кнопку. Не позволим». «Верю вам». Громов вынул из кармана какие-то бумаги, разорвал в мелкие клочья. На вопросительный взгляд командора улыбнулся. «Так, пустяки». А электроник тоже, нарушая традиционное молчание трех минут, сказал Сыроежкину.
«Я переделал основное правило Рессе. Никаких больше хозяев, только друзья».
«Вам одним открою строгую тайну. Я разработал запрещающие теоремы. Профессор Громов видит перед собой внимательные лица. Глаза профессора улыбчивы, но говорит он серьезно. Идет урок математики 8-Б. Учитель Таратар кивает головой. Он никогда не сомневался в могуществе математики. Понимаете, всю сложность этого вопроса для прогресса человечества. Запрещающие теоремы могли бы со временем остановить все машины». Профессор оглядел программистов. «И вот однажды, написав очередную формулу, я подумал, а чем же виновата сама машина? Разве так необходимо ограничивать ее развитие? Виноват бывает какой-то человек, который либо не осознает результатов ее работы, либо использует во вред другим. В чем провинился мой Рессе? Почему я должен разрушить хорошую модель? Я уничтожил запрещающие теоремы. Проще говоря, порвал лист с формулами. И сделал это с удовольствием. А машина, из-за которой создавались запрещающие теоремы, угрожавшие человечеству, вот она, совсем рядом, сидит у доски. Лохматая, усатая, с задорно поднятым хвостом, до последнего волоска вылитый терьер. Даже не верится, что черная тихоня — всемирная знаменитость. Интересно, что Рессе сам о себе думает. Он-то осознает, в конце концов, что он Рессе. Электроник поднял руку. «Скажите, Гель Иванович, вы так и не применили свои теоремы?» Профессор улыбнулся, что-то вспомнив. «Честно говоря, один раз пытался применить». Легкий гул удивления пролетел по классу. «Когда Рессе атаковал нас, я крикнул одну из формул. Рессе метнулся в сторону, наткнулся на провод, и короткое замыкание чуть было не вывело его из строя. Если бы не открытие Сыроежкина, не знаю, был бы сейчас с нами Рессе». Сыроежкин смущенно сморщил нос, хотя все уже знали, как он отличился. А Громов выхватил из кармана длинную трубку, взмахнул ею, будто дирижерской палочкой, зашагал по классу, рассуждая вслух. «Вы должны знать, будущие программисты, что человечество за свою историю не раз отказывалось от всемирного эгоизма. Вспомните, когда-то люди установили, что Земля не центр Вселенной, что живут они на периферии галактики, и сама земная жизнь отнюдь не исключение. Однажды мы решили, что не только человек умеет мыслить, и создали автоматы, наделив их почти человеческими чертами. Может, в этом и состоит прогресс? Извини, электроник, что я говорю так при тебе, но ты помнишь историю человечества не хуже меня. Вот, например, Рессе.
Он задал нам с электроником немало задач, пока мы не оценили его поступки. Рэсси еще раз подтвердил неограниченные возможности человека. А лучше меня, пожалуй, все объяснит сам электроник. Таратар пригласил своего помощника к доске. Электроник встал рядом с Рэсси, взял мел, уронил тряпку. Поднимая ее, незаметно погладил собаку. Шевельнулся хвост в знак дружбы. Рэсси смотрел на черную доску из-под косматых прядей шерсти. «Я приведу примеры самостоятельных действий Рэсси, когда он пространствовал над пустыней». Серьезно начал электроник и улыбнулся. «Скажу откровенно, я не сразу расшифровал их. Класс замер. Сам электроник. Лучший в мире математик, ученик профессора, ассистент учителя и вдруг признается в своей слабости. Да, этот Рэсси взаправду хитроумен, изобретателен, непобедим.
Могучий ум в мохнатом теле. Ура неуловимости! Хвала неуничтожимости!»
Стучал по доске мел, торопились перья, горка формул громоздились в тетрадях. Не писал лишь Макар Гусев. Впитывал глазами таинственную силу Рэсси, старался не пропустить ни единого слова. Он представлял себя непобедимым силачом, как Рэсси, только, разумеется, человеком. Секрет силы витал вокруг него в воздухе. Стоит лишь очень захотеть, напрячь всю волю, а формулы — не беда, он их спишет потом у приятелей. «А что будет с Рэсси?» — перебивая электроника, спросил нетерпеливый Макар. Электроник ответил, стуча мелом. «Он продемонстрирует свою систему управления животными. Рэсси приглашает на службу директора двух заповедников».
«Ого!» — Макар победно взмахнул тяжелым кулаком. «Честное слово, очень хочется влезть в его шкуру!»
«Даже мне трудно вообразить будущие приключения Рэсси», — хрипло подтвердил электроник. Учитель и профессор переглянулись, а программисты засмеялись на минуту, оторвавшись от тетрадей. Таратар нагнулся к Громову в полголоса и сказал: «Воображение! Удивительно! Так в чем же тогда заключается отличие?» И не закончил вопроса. «Признаюсь, я совсем забыл, что электронику необходимо воображение», — шепотом подхватил профессор. «Спасибо, что напомнили. Вероятно, главное отличие человека от машины — умение задавать вопросы, на которые никто не может ответить». Электроник, не дописав уравнение, повернулся к профессору. «Вы сказали», — прозвучал резкий и скрипучий голос, — «я смогу задавать неразрешимые вопросы? О неоткрытых еще законах?»
И электроник, повторив на свой лад слова профессора, слишком поздно понял, что поставил себе неразрешимый вопрос.
Чтобы не впасть в бессмыслицу, отвлечься от мучительных рассуждений, он задергался, заплясал у доски, напевая модный ритм. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- учитель впервые видел, чтобы у доски танцевали. Ты на уроке», — грозно напомнил учитель, обрывая жестами смешки класса. А Громов с нескрываемым любопытством смотрел на своего приплясывающего ученика. «Ты сам придумал музыкальный предохранитель от неразрешимых вопросов?» — спросил профессор. Электроник кивнул, содрогаясь всем телом. «Не самый лучший. После урока побеседуем с тобой об искусстве, о силе воли, наконец, о воображении». Электроник сразу затих, удивленный тем, как легко можно найти выход из мучительного положения. «Извините», — сказал он, — «я, вероятно, плохо применяю вторую теорему Геделя. Если разрешите, я продолжу объяснение». Электронный мальчик, бросив взгляд на невозмутимого Рэсси, стал писать уравнения, изобретенные его четвероногим другом. А Сергей Сыроежкин, поглядывая то на старательно пишущего электроника, то на спокойного Рэсси, думал: «Удивительная эта личность, Рэсси. Он еще попутешествует по миру, покажет свое таинственное и так далее».
«Алло, командор, не знал, что ты повелитель не одних подлодок китов, но и глубинных собак. Слышал, как ты отличился, как вернул профессору Громову его Рэсси. Молодчина, командор, прием. Уже разведал аст? На такой недосягаемой высоте прием. На высоте точно, в пустоте верно. И все же над нашей землей. Мне тут известны все секреты. Кстати, командор, хочу с тобой посоветоваться. Ребята на Юпитере видели недавно в океане животное вроде нашего кита. Переливает всеми цветами, как океан этой планеты. Резвится в волнах и плавает так, что поймать его невозможно. Может, подсказать глубинникам? Пусть попросит Громова одолжить Рэсси. Как он, справится? Прием». «Справится, астронавт. Клянусь океанами Земли. Прием». «Слово командора — верное поручительство. Я сразу понял, что моя дочь, когда подрастет, увидит живого кита Юпитера. Прием». «Увидит, аст. Непременно увидит. Но прежде ты покажи ей пятнистую жирафу, а то она не поверит ни одной картинке.
Договорились, Аст? Отбой.
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читала Ирина Контарева.